Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, в котором он рассказывает о своем паломничестве на Святую гору Афон и о восхождении на ее вершину. Батюшка, ну вот если коснуться еще, вот остановиться немножко на вершине. Всегда, когда говорят о вершине Афона, вспоминаются афонские предания, что в последние времена, перед концом мира, на вершину поднимутся все схимники, ну, сокрытые монахи, старцы.
Ну да, есть такое предание, есть. Ну,
вот,
предание.
Когда вы говорите, просто как-то эта картина перед глазами,
ну, мне, знаете,
апокалиптическая,
знаете,
возникает.
Мне что-то кажется, что пока еще это время не настало.
Да,
потому
конечно.
Что там пока еще до вот этих, так сказать, тайных старцев, схимников, там пока и так много народа, достаточно ежедневно. Я не знаю, как там самые такие зимние месяца, даже вот в октябре месяце, в 20-х числах, когда мы были там, народу много, и по сыну наших. И это, ну, как-то, наверное, да, отрадно. Мы вот говорили тоже вот на выставке, да, к Фёдоровской иконе, выставке вот Романовых.
Да, сколько сейчас, людей, которая стоит, и сколько молодежи.
Тоже сколько народу идет верующих, явно, и не оскудевает этот поток. Так вот, можно сказать, что поток наших верующих на вершину Афона не оскудевает. Это при том, что это все мужчины, женщины не пускают на Афон. Вот, и священники, и верующие, в общем, миряне, и... Я же говорю, в 20-х числах октября вечером уже, когда стемнело, уже вот храм, тут помещение на Панагии было битком.
И все нашими,
ну,
да?
Ну, наши, да. Ну, там в основном все, да, русскоговорящие, там, ну, кто там, может, с Украины кто из Молдавии, ну, из России в основном, ну, все православные наши. Очень, я же говорю, это само по себе удивительно, отрадно. Ну, вот, а потом мы, в общем, там... спускались, и надо сказать, что спуск – это, конечно, уже совершенно особое дело, потому что я потом 3 дня еле ходил.
А вот. Вообще спускаться тяжелее,
тяжело.
Кстати, с горы,
да,
Сина,
тяжелее,
это многие тяжелее отмечают.
Причем там была задача-то спуститься сразу в этот же день туда, к пристани Святой Анны, ну, зайти в Святую Анну, забрать вещи, спуститься к пристани, потому что вот этого отца из Казани, нашего знакомого, этого батюшки, у него была там лодка заказана в 3 часа дня, и нам было удобно присоединиться, потому что паром в это время уже не идет. Это же вопрос, как добраться. И нас они обещали доставить до Пантелеймонова заодно. С нами плыли они уже в Уранополис. Вот, уже отбывали с Афона. А у нас была возможность еще на ночь остаться в Пантелеймоновом монастыре. Ну, для этого надо было спуститься все эти 2000 метров. Но спуститься-то мы спустились, и я тоже спустился, вот. Но потом 3 дня, у меня любая ступенька вызывала очень неприятные переживания, потому что ноги не хотели. На подъем еще туда-сюда, а вот на спуск они никак не хотели передвигаться, мышцы, да. Ну, ничего.
Батюшка, а вот вы хотели немножко сказать о том, как отец Якон все-таки попал к папе, как...
Ну, это отец Янис, Иоанн Янис. Ну, в просторечии там на фоне папа Янис. Ну, он же пожилой... Старец такой, иконописец, пользуется очень большой популярностью. Но там были целые перетрубации, перипетии. Я не буду сейчас подробно даже рассказывать, потому что он по-русски-то
не,
он
говори,
не говорит.
Там переводчик,
да, нужен переводчик. А наш диакон, то есть мой спутник, пошел первый раз, куда-то переводчики его пропали, которые вызывались ему помочь. Он было сунулся без переводчика, но там его келейник завернул. А второй раз, после некоторых перипетий, сейчас не буду тоже на них останавливаться, вот, он все-таки попал туда с переводчиком, и там была небольшая группа народа, вот, с которыми этот отец Янис разговаривал, как-то, вроде как с такого небольшого балкончика, ну, и диакон, в общем, там получил от него ответы, которых он нуждался.
А группа была тоже русская, да?
В основном, да. Ну, может быть, не только, но там я не присутствовал. Я не пошел, потому что, во-первых, у меня не было вопросов к старцу, а говорят, что если вопросов у тебя нет, то что досаждать-то?
Но увидеть живого человека.
Ну, не знаю, а вдруг обличит.
Ну, вот то, что можно сказать, не говорить о каких-то вещах сокровенных другого человека, все-таки какие-то передавал диакон свои впечатления или какие-то наблюдения?
Ну, конечно, он был впечатлен, просто у него были какие-то свои недоумения такие личные. Ну, иногда бывает же, вот, когда служит священник или диакон, у него, да, накапливаются какие-то свои ну, недоразумение такое, непонимание, как себя вести, там, чего в каких-то ситуациях. Ну да, неясно, какая воля Божия. Да, возникают какие-то там, можно сказать, даже помыслы или искушения там.
Ну, такая, ну, да, естественная брань.
Иногда, да, иногда, может, даже борьба. У некоторых возникает желание вообще, не знаю, может, я не тем занимаюсь, так сказать, может, это не мое. Ну, вот отец диакон с какими-то, может быть, вопрошаниями обратился, ну, получил ответ. Причем так, в общем-то, отец... Я не успокоил, там сказал, ну, диакон хороший, говорит, ну, там у тебя там то-то, то-то, тебе надо так-то, так-то, так сказать, там, сестре там твоей надо так-то, он про сестру там еще спрашивал, там, тоже прямо получил прямой ответ, что там, как ей, в общем, поступить, как ей жить, просто прямо сказал, а сестре там твоей так-то, в общем.
То есть он удовлетворенно вернулся, да?
Да, да. Слава Богу. Ну, действительно, отец Янис, он пользуется вообще афонским таким авторитетом.
Воля Божия через...
Ну да, и вот так, я же говорю, вот даже вот как бы я, ну, выразился такой обыденный промысел Божий, ты на себе ощущаешь. Вот тут тебя остановили, там тебе подсказали, направили, тут с кем-то встретился. И просто видишь, как Господь это вот устраивает, ведет.
Батюшка, а вот такой момент, что чем еще полезны такие паломничества, что ты в миниатюре проживаешь такой насыщенный кусок жизни... И где-то это уже какое-то научение, как иллюстрация того, что вдумчивее может нам и спокойнее относиться к своим обычным жизненным ситуациям, прислушиваться тут, и к воле Божией, да?
Можно сказать, чтобы я всегда так жил, да, вот так вот радостно в каком-то смысле, мобилизованно, духовно. Ну, конечно, к сожалению, как-то это не вполне оказывается возможно в обыденности в нашей. Наверное, те, кто поселяются на Афоне, как монахи, они, наверное, тоже потом испытывают какие-то свои тоже искушения. Наверное, не всегда они такую вот ощущают тоже интенсивность, так сказать, что ли.
Да, для них это становится
тоже
будни.
Тоже наступают, наверное, какие-то будни, но все равно место, оно, где ты подвязаешься, и даже не просто место в плане рельефа, скажем так, и не только в плане наличия святынь, там, мощей, а место, как я уже говорил, когда вокруг тебя ты видишь в основном тоже только верующих людей, молящихся, кающихся, хотя, конечно, и искушения бывают, как говорится, и между людьми, и кающимися, и молящимися, и это братья, это уже братья и так далее, как и в Новом Завете апостол говорит, но все равно, как-то касаясь, соприкасаясь с этим, понимаешь вообще, почему человек решается порой на такую мобилизацию, на такой подвиг духовный, на такое по внешним меркам. А современный человек же вообще, он настолько развращены,
расслаблен,
развращены каким-то комфортом, благами вот этой цивилизации. И это, кстати говоря, тоже и на Афон-то ведь наступают. И вот эти вот хорошие дороги, которые, в общем-то, многие воспринимают уже как знамение чуть ли не эсхатологическое, и электричество уже есть во всех монастырях, и все эти мобильные телефоны.
И джипы,
ну,
да.
Ну да, кстати, машины тоже очень такие.
Монахи
я был поражен, когда прибыли мы на пароме-то в Святого Павла монастырь. Собственно говоря, там не очень-то большой подъем в гору, но он есть. И дорожка-то такая тоже. И стоит здоровенный автобус такой, фешенебельный, современный такой автобус пассажирский. И джип стоит там, предлагают сложить в джип рюкзаки, там сумки, а самим, пожалуйста, садитесь в автобус, вас вот до монастыря довезут. Хотя там не так уж далеко, но вот, слава богу, да, довезли до монастыря. Но как-то это даже такой контраст. Вот
контраст.
Этого, да.
И он уже много лет существует.
Ну, это наступает тоже на фон. Хотя, как сами говорят еще старцы, монахи, пока это не отменяет саму традицию духовного делания. Если это начнет отменять традицию, вторгаться уже внутрь, традиции монашеского делания, молитвы, послушания, богослужения,
да, батюшка,
тогда будет катастрофа.
Да.
Пока еще это все по верхам.
И по верхам, и это не мешает так всем разновидностям монашества присутствовать, да, вот келиотам, анахаретам, там,
ну, киновитам. Есть, да, но тут, знаете, есть... тут разница есть некая между таким вполне официально административно, что ли, имеющим место быть Афоном, и Афоном, который еще диким таким остается. Потому что Афон, он и раньше бывал прибежищем людей, которые уже неофициально существуют. То есть у которых там виза закончилась, у которых там разрешение закончилось, которые гражданство того или иного не имеют. Там до сих пор еще где-то в скитах таких вот можно, видимо, встретить, как говорят, людей, которые...
Незаконно существующие.
Да, без документов фактически. Они когда-то пробрались, въехали въехать въехали, а обратно уже даже и выехать не могут, потому что у них там ни виза, ни это... Ну,
а они не становятся, как это принято называть, сиромахами, странствующими? Вы не встречали таких там странствующих монахов?
Ну, это если даже есть, это не на поверхности лежит. Понимаете, Афон, он не такой маленький. Это местами же...
60 километров в длину, километров 12 в ширину. Это если буквально. Вот.
Это буквально. А в принципе, это горы.
Горы.
Это леса, причем леса достаточно дикие, потому что вот так лес Афонский, он не проходим. Вот если идти не по тропе, вот уклониться куда-нибудь от тропы, а там есть тропы-то и хоженые такие, обустроенные, а есть какие-то тропы малозаметные, которым, видимо, такого рода отшельники-то и пользуются. Но если ты уйдешь куда-нибудь, собьешь с такой тропы, это очень опасно. Потому что там природа, в этом смысле, хоть и южная, но она достаточно дикая.
Жесткая.
Жесткая. Там колючие растения, там весь можешь ободраться, кручи. И потом на фоне
пропасти.
Еще. Да, пропасти. На фоне еще бывает то, что называется духовными страхованиями. Я читал, сам я с этим прямо не сталкивался. Это, наверное, видимо, Бог миловал, как говорится, по моим немощам скорее. Вот. Даже у современных некоторых паломников, я читал записки отдельных, там даже священники там какие-то, сталкивались с прямыми проявлениями страхования, там какой-то вот таких вот демонической активности, нападения.
Угроз, да.
Угроз там каких-то. Поэтому там это все не шутка в этом смысле. И нет никакой генеральной инспекции, которая там прочесывает Афон.
Отлавливает.
Да, отлавливает. Есть просто магистральные хоженые пути, а есть какие-то и нехоженые.
И неизвестно, да. С чем можно столкнуться.
Вот даже Карули, например, я, правда, там не побывал, хотя хотелось побывать. Вот там сейчас есть там сейчас и наши монахи подвязаются, но Карули есть еще такие вот, забыл, как уж называется, такие вот обычные, что ли, в открытом доступе, а есть так называемые страшные Карули. Это идти надо по узкому-узкому карнизику, держась за цепи. И даже погибали там люди, даже монахи на этом дороге погибали. Вот. И внутренние вот эти страшные Карули. Сейчас там вроде даже постоянно говорят, не подвязается никто. Хотя, ну как, в какой-то момент, может, никто и не подвязается, в какой-то момент кто-то, может, и пытается. Там после революции подвязалось несколько, можно сказать, десяток-другой каких-то, видимо, удивительных подвижников из наших аристократов даже. Бывшие князья, там, офицеры белые. Ну, сейчас-то они уже давно все представились, отошли в мир иной ко Господу. Вот. Ну, вот в 20-30-х годах был период, когда там просто был такой, видимо, сокрытый от внешних взоров очаг русской такой духовности православной, даже аристократической. Ну, еще потому они тоже там подвязались, потому что это вот как раз...
Недоступные
да,
места.
Да, не вполне доступные места. Это вот такой вот именно дикий Афон, куда, в общем... политическая, там, государственная, административная власть, в общем-то, не распространяется. Ну, видимо, сейчас какие-то есть подобные, отдельные, наверное.
Да наверняка так. Есть, конечно.
Ну, к сожалению, их, наверное, меньше сейчас становится, потому что, чтобы в таких местах подвязаться, это нужно очень иметь такую физическую крепость немалую. Сейчас уже меньше их стало. Там до недавнего времени еще были отдельные подвижники на той же Карули. Даже вот в сети посмотреть в интернете, там, на Ютьюбе где-нибудь на том же можно найти... видеофильмы, видеоролики, которые рассказывают.
О таких подвижниках
современ. Да, один там сербский был очень, как я понял, удивительный, если я не ошибаюсь, сейчас отец Сава, кажется, но он умер уже какое-то количество лет назад, у него там келья сгорала, он потом в Сербию все-таки уехал почему-то вот и там представился. Но вот есть там фотографии его и даже видеозаписи. Просто видно, что человек радостный такой, прям излучает такой вот радость, сияние уже в таком, такой седой, такой, ну, богатырского сложения. И про него просто рассказывают, что вот он со скалы, где он там кель у него подвязался, он, значит, забрасывал такую корзину, что ли, проволочную, металлическую, ловил рыбу. И каждый раз у него рыба оказывалась в таком самодельном каком-то...
Сети.
Сети такой, неводе, да. Хотя, говорит, в принципе, рыба-то, ну да, море, но...
Но она же не кишит.
Ну да, она не кишит, она в этом месте особо-то не должна ловиться. Но вот его Господь, говорит, посылал.
Рыбку подавал. Ну вы знаете, батюшка, то, что выкладывают в интернете, я недавно видела, например, выложенный ролик о том, что в каком-то брошенном храме молодой человек услышал пение ангелов, побежал, взял аппаратуру и записал пение ангелов. И вот там предоставляется. Но когда слушаешь, конечно, возникает мысль, что это, конечно, подделка. Хотя понимаю, что в таком месте вообще возможны любые чудеса, и люди в чуде живут, но это уже что-то...
Ну, прелесть же есть понятие
да,
прелести.
Да, да, что-то... Вот, нет, а это, уже... мне кажется, технически просто...
Может быть, и технически. Да во все времена...
Причем говорилось о том, что даже уже на фон проникает партесное пение, а вот все-таки многоголосие такое естественное, ну, и греческое в том числе, оно свойственно даже ангелам. Но по звучанию, как бы, ангелов, конечно, представляешь немножко по-другому. Кажется, что это техническая подделка. Прости, ну, Господи, если ошибаюсь, но было странное ощущение.
Все равно, конечно, в любой записи, видео, там, аудио, конечно, теряется сама атмосфера.
А там просто...
Молитвенная, афонская.
Нет, там звук.
Ну, звук, да, мало ли, какой там откуда чего. Это ну, трудно да. сказать. Да это все, как бы, понимаете, это лишнее.
В том-то
поиск
и дело.
Этого всего. Вот,
зафиксировать.
Уловить, зафиксировать.
Да. Чудо как-то
потрогать. А пение,
потрогать.
Конечно, само по себе пение, это особенно у греков, там, в Атопеде, там, или еще в греческих монастырях, оно на достаточно высоком уровне.
Но традиция не прерывалась, у них непрерывная же была традиция.
В принципе, да, основная традиция,
поэтому,
слава богу, не прерывалась.
Поэтому, в отличие полностью. От ситуации в нашем государстве.
Оскудения бывали в периоды оскудения, а, в общем, говорить о том, чтобы полностью прерывалось, в общем-то, нет оснований.
И это чувствуется, это очень чувствуется и в песнопениях, как вы говорите. Ну и что было дальше?
Ну, собственно говоря, дальше-то мы уже настолько, как говорится, если рассматривать наше путешествие, оно, в общем, на том и начало подходить к концу, что мы отправились в Пантелеимонов, там переночевали, а потом отправились уже тоже в Уранополис. Нам эти вот несколько дней, связанных с пребыванием в монастыре святого Павла, святой Анны Скиту, то, что поднялись... Ночевали на Афоне, на горе, и служили литургию на вершине. Потом уже хватило. Я потом уже просто говорю, несколько дней уже...
Уже все.
Из меня уже паломник был никакой, да. Уже планировать что-либо после спуска с вершины всерьез там еще куда-то ходить было уже серьезно невозможно.
Невозможно. А в Пантелеимоне вы сколько пробыли?
Не, ну нас там потом приняли только уже на ночь. Там очень много народу было. Место было даже трудно найти. И потом мы... Решили, что после Пантелеимона отплывем в Уранополис, и там еще там поболее день переночевали там в отеле. Потом мы отправились в Салоники, там обычно тоже ночуешь ночь перед самолетом, и уже потом в аэропорт. Хотя там тоже было маленькое приключение, когда уже в отеле, в этих самых Салониках, с утра мы вышли, как говорится, на ресепшн, то там висело объявление, что самолет, который был должен в час вылетать дня, вылет задерживается что-то там на 9 где-то вечера. Вот. И, как выяснилось, причиной того был День независимости, как раз вот освобождение от турецкого ига, который совпал вот в этот день, казалось, как раз. Не знаю, почему раньше вылет не переносили, это же известно, что он же не в последний момент объявляется этот день независимости, а там какие-то парады, самолеты летают военные, танки ездят, вот, крестный ход там с мощами тоже Дмитрия Саунского, вот, торжества такие большие. Ну, видимо, в связи с этим все рейсы-то сдвинули, вот, раз там военные самолеты у них летали, потом мы там еще немножко тоже были вынуждены прогуляться, да, еще по Салоникам.
Но это тоже интересно. Время было еще помолиться.
Ну, да, но, знаете, на меня лично Салоники не производят большого впечатления. Довольно такой многолюдный, шумный, торговый в каком-то смысле город там.
Портовый город, да?
Ну, портовый тоже. Застройка там такая типовая, современная. Улицы достаточно такие узкие, замусоренные местами. Местами попадаются какие-то фрагменты античности такие ископаемые, вот, но все это так как-то вообще в одном
перемешку.
Ряду. Да, масса там цыган, албанцев, которые тебя там вообще...
Пытаются обобрать.
Да, пытаются обобрать. Там,
жизнь вот, такая кипучая. Вот, кипучая. Кстати, на Святой Земле ведь это тоже...
Ну, просто, этого. Понимаете, после Афона, вот после Афона,
да,
это как-то
атмосфера.
Не радует, когда вот после такой сугубо... В общем-то, и аскетичные, и молитвенные атмосферы, такой общей собранности попадаешь в этот какой-то торговый ряд.
В мир возвращаешься.
Ну, да. В общем, это, конечно, немножко шокирует.
Батюшка, ну вот если подвести итог некий, вот чем была эта поездка, и, конечно, вам, наверное, еще хочется там побывать.
Ну, дай бог, хочется, да. Там, когда уезжаешь, уже начинает хотеться.
По-моему. Сразу да. же, да. Вот для многих людей, кто бывал на Афоне, некоторые из них, не для многих, а как раз для некоторых, это становилось как бы, определялся их путь, становились монашествующими. Для тех, кто женат, у кого семьи, тоже бывало соблазном, что было желание там все-таки выбрать монашеский путь, а уже нельзя. А на самом-то деле ведь это не имеет значения. Укрепление
Афон,
духовного.
Афон он может дать толчок вообще к желанию молиться. той же Иисусовой молитвой. Вот. И, а почему не молиться? Все к этому призваны. То есть, конечно, на фоне молиться легче. Мне на сама
там все в воздухе,
этому,
там намолено за этому, столько
да,
этому, сотен лет.
К этому располагает. Но нельзя сказать, что в других местах христианин вообще лишен этой возможности. Тут это от нас зависит, от нашего, как говорится, труда.
И усердия. Батюшка, ну тогда как благословение в заключении вашего интересного рассказа, для тех, у кого есть такой порыв попасть на фон, но еще пока не получалось, вот что можно посоветовать?
Да, архисложного-то в этом ничего нет, просто есть организации, которые занимаются оформлением таких вот паломнических поездок. Если обратиться, там все объяснят, что в плане техническом нужно. Конечно, это требует определенных средств, но я бы не сказал, что это какие-то уж прям совсем астрономические, так сказать, суммы. Какая-то сумма идет на оформление вместе с билетами. Ну, и с собой надо какие-то все равно деньги иметь, потому что там, да, и святыни, и перекусить там, они что-то стоят. Вот и транспорт вдруг может тоже понадобиться, тот или иной тоже иногда вот на это приходится потратиться. Ну, в принципе, как-то Господь помогает и в этом плане. Вот, или посылает там средства, или благодетели кому-то посылает.
Было бы сильное сердечное желание, Господь идет навстречу.
Важно просто, если туда есть возможность попасть, не стремиться бежать галопом по всем святыням. Или как я сталкивался с людьми тоже, так характерно, с группами там, к примеру, что вот первый раз приехал на Афон и уже там, в первую очередь, на вершину. И, как правило, не получается. Ну, просто рано. Не всегда это уместно. И вершина-то и не главная, на самом деле. Это, конечно, свой такой особый неповторимый опыт. И не только он такой физический, что ли, вот покорил там двухтысячник. Это, конечно, дело не в этом. Это тоже и духовный опыт. Но он не главный, если Господь сподобит. Потому что не всегда есть даже возможность погоды. Иногда бывает такая погода, что и не поднимешься. Иногда поднимается сильный ветер, холод, облачность, дожди, гроза. А там на вершине гроза – это опасная такая вещь. В общем, как рассказывают, там молнии очень часто бьют на самой вершине. И если дождь, тоже эти тропы начинают как-то размывать, подмывать. Это все, в общем, нелегко, непросто. Поэтому, если, как говорится, явно непогодные условия не способствуют, а может, как говорится, и Господь не благоволит, то и не надо изо всех сил рваться и идти против рожна. На фоне как раз против рожна идти опасно. Там надо вот именно учиться терпению.
Уметь вовремя смириться.
А так, на фоне же очень много святых мест, монастырей, где можно спокойно, если приняли, какое-то время пожить, походить на службы, помолиться, попаститься.
Потрудиться.
Потрудиться, да, если предлагают. И это дает очень тоже большой опыт молитвы и общения с другими людьми, именно такого вот аскетического, молитвенного предстояния, если так можно выразиться, научение этому.
Духовной сосредоточенности молитвы.
Ну да, поскольку есть примеры вокруг. И даже много
и вся обстановка к этому располагает, то есть все условия для этого. Ну что, пожелать хочется, батюшка, вам еще побывать там. И тем из радиослушателей, кого заденет за живое, может, это как-то укрепит в давнишнем сердечном устремлении попасть на Афон. Спасибо, будем ждать, когда вы еще съедете, еще нам расскажете.
Ну, если Бог сподобит, то я не откажусь. Просто хочется уже, знаете, так вот неспешно, может быть, пожить еще в парочке монастырей, не бежать бегом уже за какими-то высотами такими видимыми, а даже уже просто есть желание, может быть, один-другой хотя бы монастырь посетить, если будет возможность, ну, вот так вот неспешно пожить, почувствовать вот эту какую-то молитвенную атмосферу именно вот тех или иных отдельных собраний монастырских. Вот это было бы интересно.
И потом этот огонек принести сюда, привести на приход и возгревать дальше, передавая людям, с которыми вы пересекаетесь. В общем, хочется пожелать помощи Божией. Спасибо.
Ну, в этом смысле Афон – это не единственный источник огня веры.
Ну, поскольку
от каждой чаши Христовой изливается. Просто Господь вот по своей милости дарует какие-то особенные опыты, удивительные, исключительные. Хотя благодать-то она везде одна и та же. Господь везде один и тот же. Ну, иногда бывает, вот открывается как-то особенно.
Но есть все-таки на земле, вот как святая земля, где все события произошли, и как Богом устроенный Афон, который для этого и существует.
Храни Господь.
Спасибо. Всего доброго. Напоминаем, в эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской передачей «На земле, как на небе». Вы прослушали третью часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, в котором он рассказал о своем паломничестве на Святую гору Афон и о восхождении на ее вершину. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.